Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение Соломона Волкова. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Тим Блодгет, владелец спортивного магазина. Фрагмент из аудиокниги Петра Валя «Стихи про меня». Волошин. В эфире музыкальное приношение Соломона Волкова.
Соломон, что в вашем сегодняшнем приношении?
Я решил отметить 50-летие с момента выхода американского издания «Лолиты Набокова».
Я всегда считал, что отмечать день рождения книг умнее, чем день рождения людей. Люди родились, их никто не спрашивал. А вот про книги это не скажешь, особенно про такую, как Лолита. Соломон, а вы замечали, как много людей как раз 50-летнего возраста, женщин, которых зовут Лолита? Меня всегда удивляло, почему родители так любят называть своих дочерей Лолитами. Тут явно что-то неразумное.
А в Советском Союзе я встречал женщину, у которых было имя Травиата. Люди не догадывались, что это по-итальянски значит распутница. Им казалось, что это имя героини оперы. Имя героини оперы Виолетта. Но у Лолиты действительно драматическая судьба была при ее рождении. Сразу был грандиозный скандал. Причем для меня в этом скандале и успехе Набокова, грандиозном успехе, который все переломил в ее жизнь. Потому что, ну, кем он был до Лолиты? Он был университетским профессором. Практически в Америке он был никому неизвестным писателем. После этого все изменилось, и, как мы знаем, Набокова в итоге стали причислять к числу ведущих писателей мира. Некоторые даже говорили, что он лучший современный писатель вот в то время, когда он жил. Он, конечно, никогда не получил Нобелевской премии, но это уже отдельный и довольно сложный вопрос.
При этом все, конечно, связано со скандалом. Интересно, что сам Набоков жаловался на то, что его слава связана со скандалом Лолиты. Однажды он сказал так: если бы я знал, что это вызовет столько недовольства, то я сделал бы Лолиту коровой или велосипедом. Я бы же в таком случае Набокова по-прежнему никто не узнал в Америке.
Да, и он, конечно же, лукавил в этом смысле. Там драма дополнительная была в том, что когда эта книга вышла, она тут же, конечно, попала со всем этим раскрученным скандалом вокруг нее в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и находилась там довольно долго. Но где-то в октябре Лолиту с ее позиции в списке номер один сшиб другой автор и другое произведение. Этим другим произведением был «Доктор Живаго» Пастернака. Я думаю, что это уникальный случай в истории бестселлеров в Америке, когда с первой позиции, самой заветной, самой главной, произведение одного автора из России было вышиблено произведением другого автора из России. Никогда уже такого не было.
По этому поводу Набоков тоже кое-что сказал. Он сказал, что он всегда не любил докторов, а доктора Фрейда да доктора Живаго.
При этом Набоков считал, что вообще появилось явление «Доктора Живаго» — это такая закамуфлированная акция советского правительства, которая специально раздула скандал вокруг «Доктора Живаго» с тем, чтобы подороже его продать, и на вырученные деньги, вот была у него такая дикая теория, которую он искренне исповедовал, на вырученные деньги организовать просоветскую пропаганду.
Но давайте вернемся к Лолите и к ее музыкальным интерпретациям.
Главной для меня музыкальная интерпретация Лолиты, конечно же, является опера Родиона Щедрина, которая премьера была осуществлена в Стокгольме в 1994 году. И Щедрин для меня как раз самый набоковский из известных мне композиторов, потому что он парадоксалист и иронист по своему складу. Причем, насколько я понимаю, сам Щедрин как-то пытается уйти даже от этого своего имиджа и с существенным успехом.
Соломон, как эту набоковскую прозу, очень специфическую и очень уж такую манерную, сделанную, превратил в музыку Щедрин?
Ну, музыка у него в данном случае тоже набоковская, что и соответствует как бы первоисточнику. Она сложена из таких контрастных состояний. Иногда это очень жесткие звучания, а иногда, как заключительная колыбельная, которую я хочу показать, очень трогательно. И для Щедрина вот эта колыбельная подводит итог всему эмоциональному состоянию Лолиты, потому что для Щедрина итог Лолиты, ощущение после нее, это вот ощущение такой эмоциональной прострации. Оцепенение, может быть, самое лучшее слово, и это оцепенение прекрасно передает колыбельная Щедрина из его серенады «Лолита». Марис Янсенс дирижирует Питтсбургским симфоническим оркестром.
Thank you. Что еще ваше музыкальное приношение сегодня?
В этом году исполнилось 75 лет со дня рождения замечательного советского скрипача Семена Снитковского. Он родился в 1933 году и умер в 1981 году, не дожил до 48 лет. Совсем молодым человеком умер. И он как бы оказался вот одним из таких забытых, замечательных скрипачей, о которых стоит вспомнить. И сейчас его брат, живущий в Соединенных Штатах, выпустил, скооперировавшись с московской фирмой «Мелодия», три диска, на которых Снитковский играет разнообразнейшую скрипичную музыку. И мне захотелось показать одно очень любопытное произведение в исполнении Семена Снитковского. Он был великолепным мастером, он учился у Ойстраха в аспирантуре, и для меня он всегда являлся вот таким образцовым представителем ойстраховской школы. Очень красивое, округлое звучание, все абсолютно сделано, все продумано. И в то же время не возникает ощущения манерности, это все очень естественно. А сочинение это каприз номер 21 Паганини в очень необычной обработке композитора Шимановского, который из романтического произведения итальянского автора сделал изысканную импрессионистическую миниатюру. Семен Снитковский и его аккомпаниатор Леонора Йосипович.
Наконец, музыкальный антиквариат.
Сегодня я решил показать «Дон Жуан» Рихарда Штрауса, его знаменитую симфоническую поэму, в исполнении Вильгельма Фуртвенглера, великого немецкого дирижера, который исполнил это произведение в Берлине в очень необычное время. Дата записи – это 17 февраля 1942 года. Если вспомнить, что в декабре 1941 года имела место знаменитая контратака советских войск под Москвой, которая как бы обозначила возможный перелом в ходе войны, весы, которые ранее склонялись в пользу вторгнувшейся немецкой армии, с этого момента покачнулись и стали выравниваться очень медленно и неуверенно. Но сказать, кто выиграет эту войну, в тот момент было еще совершенно невозможно. И, с другой стороны, буквально через несколько недель в Куйбышеве состоялась премьера абсолютно непохожего произведения «Седьмой симфонии» Шостаковича. Вот эта премьера ознаменовала собой начало нового этапа в советской музыке. Вот когда ты в этот исторический контекст ставишь вот это берлинское исполнение февраля 1942 года, то оно начинает звучать и осмысляться совершенно по-новому. Именно для того, чтобы поставить и произведение, и исполнение вот в этот исторический контекст, по-новому его осмыслить, я и вижу задачу нашей рубрики «Музыкальный антиквариат». И когда мы слушаем это, и когда мы понимаем, когда эта музыка игралась, кем, кто ее были слушатели в Берлине 1942 года, то и она, эта музыка, начинает звучать по-новому. Вильгельм Фуртвенглер исполняет с берлинским оркестром «Дон Жуана» Рихарда Штрауса.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с